Ульяна Муратова. «Тринадцатая дочь». Книга третья. Задача третья. Судиться. Глава первая. О том, как я не могу отказаться от сомнительной поездки. Утро началось со сборов. Мой оборотень сам приготовил завтрак, кофе для себя и какао для меня. Артур наказал одеться потеплее, поэтому взяла с собой жилетку. Присутствовать при допросе он не может, но будет наблюдать из другой комнаты. Со мной отправится юрист, который проследит за корректностью вопросов. Поели мы плотно, собрались быстро и поехали в Москву. Почти всю дорогу до трибунала Артур держал меня за руку и молчал. А на меня накатило вселенское спокойствие. Буду говорить только правду, мне нечего скрывать и незачем юлить. «Что бы ни случилось, я буду рядом», — повернулся он ко мне, погладив по щеке, когда машина, наконец, остановилась на парковке какого-то административного здания. «А если я что-то скажу не так или допущу двусмысленность?» «Это неизбежно. Допрос будет идти много часов. Просто знай, что этот день закончится, и я заберу тебя домой. Говори правду и ни о чем не переживай. Ты не сделала ничего плохого». «Артур, а я говорила, что люблю тебя», — мягко улыбнулась я. Обняла и поцеловала его на коротких 5 минут, отрешившись от внешнего мира. «Пойдем, нам пора. Я тебя тоже очень люблю. Мы справимся». Он уверенно распахнул двери здания, и мы погрузились в странный мир недружелюбного взаимодействия оборотней и ведьмаков. Просторная приемная оказалась почти пустой, а вот на втором этаже сновали люди. Вернее, не люди. Артур забрал у меня куртку, подождал, пока я забегу в местную уборную, сунул в руки термос и поцеловал на прощание, передав под опеку юристу. Немолодой оборотень с жесткими чертами лица и упрямыми складками вокруг губ вежливо кивнул. «Добрый день, меня зовут Михаил Натанович. Я буду сопровождать вас сегодня, Лейла Ахмедовна. Как настроение?»
«Здравствуйте, приятно познакомиться. Настроение спокойное».
«Это хорошо. Артур присоединится к нам, когда мы закончим, а сейчас прошу последовать за мной. И помните, что я на вашей стороне, но говорить можете только вы. Я же смогу вносить возражения только в крайних случаях».
«Моральная поддержка тоже важна».
«Это так. Надеюсь, что смогу ее оказать. Ну как, готовы?»
Я кивнула, и он приоткрыл двери одного из кабинетов. «Ни таблички, ни указателя». Видимо, все, кроме меня, и так знают, кто там сидит.
«Доброе утро, Лейла Абдулина, на допрос к дознавателям Вороженко, Чернокнижнову, Веденеевой и Звереву и Когтину».
Я уже приготовилась исправлять ошибку в своей фамилии, которую почему-то никто не может нормально произнести с первого раза, но он приятно удивил. Дотошный. Это хорошо для юриста. Ожидаемо Зверев и Когтев оказались оборотнями. Веденеева — высшая ведьма, достаточно пожившая, судя по седым волосам и чуть надменному выражению лица. На меня она смотрела с удивлением. Ведьмаки представляли собой забавную парочку. Один высокий и полноватый, второй худой и низкий. Мысленно я окрестила их Тимоном и Пумбой, но внешней безобидностью не обманывалась. «Здравствуйте», — я вежливо поздоровалась, садясь на стул, галантно пододвинутый Михаилом. В помещении было прохладно, поэтому я сразу надела жилетку и устроилась поудобнее, рассматривая дознавателей.
«Здравствуйте, обвиняемая», — начал Пумба, он же Вороженко, судя по табличке на столе. «Расскажите нам об обстоятельствах произошедшего 22 декабря, чем вы занимались с самого утра?»
Я начала свой рассказ, спокойно глядя ему в глаза и максимально подробно рассказывая обо всех участниках похищений, виденных мною.
«Это правда, что вы носите десницу жизни?» — перебила мой рассказ Веденеева.
«Да. Насколько мне известно, Завьялова Наталья Борисовна сообщала об этом в трибунал».
«Каким образом браслет оказался у вас? Вы его украли?»
«Нет. Это подарок Артура Волкова».
«И какие отношения вас связывают с этим оборотнем?»
Последнее слово она буквально выплюнула из себя. «Близкие. Мы пара». От этих слов господ ведьмаков немного перекосило, но мне даже понравилось наблюдать за спектром эмоций на их лицах. от удивления к брезгливому презрению. Много вы понимаете.
«И каким образом вы стали парой?»
«Играли в гуся и Гагару. Пришлось рассказать о нашем знакомстве, о поддержке, которую оказал мне Артур, и, естественно, о том, как меня приняли в школе, о нападениях, оскорблениях и прочих малоприятных фактах».
«Это все домыслы и голословные обвинения. Доказательств у вас нет», — оскалился Пумба-Ворожейнка.
«Почему же нет? От моего имени было подано 3 рапорта в трибунал и порядка 60 заявлений в администрацию школы».
«А вот тут есть копии в 5 экземплярах, подшито по датам, оригиналы будут представлены в суд».
Михаил Натанович передал документы мне, а я отдала их дознавателям. На изучение им потребовалось минут 15. Я глотнула из термоса горячего мятного чая с медом, ощущая заботу Артура.
«Итак, вы утверждаете, что вас травили в школе. Кто может подтвердить ваши слова?»
«Тимея, Яхно, Эльвира и Мадина Рамазановы, Александра Хабарова, но Сашу вы ведь пока не нашли».
«А почему вы думаете, что ее нужно искать?»
«Потому что последний раз, когда я ее видела, Жарыв Сорев ее бил и угрожал ей. Я надеюсь, что с ней все в порядке».
«Неужели? После того, как она, по вашим словам, опоила вас зельем и якобы поспособствовала мнимому похищению?»
«Да, даже после этого. Конечно, былой дружбы между нами уже не будет, но я бы все равно не хотела, чтобы ей причиняли вред. Я надеюсь, что она пошла на этот шаг не из жестокости и неприязни к нам, а под гнетом обстоятельств. До тех пор, пока мы с ней не поговорим, нельзя точно знать, что именно произошло. Кроме того, Жиар дал ей слово ведьмака. Она поверила, что нам не будет причинен вред. Она не знала, что это слово действует только если дано другому ведьмаку. Данное ведьме или оборотню не значит ничего, пустой звук». Веденеева подалась вперед, разглядывая меня с интересом.
«А вот с этого места поподробнее».
Под зубовный скрежет двух ведьмаков я в подробностях рассказала об услышанном от Жара.
«Это ложь!» — злобно плеснул Тимон Чернокнижников.
«Это то, что сказал Жар, а ложь это или правда, понятия не имею. Правда в том, что он говорил эти слова. Но, вы знаете, я ему поверила». Я видела, что дознаватели-ведьмаки просто дымились от злости, но оскорблять не решались, оборотни смотрели с интересом. Веденеева стала задумчивой, с ее лица ушла враждебность.
«Что ж, это многое объясняет», — протянула ведьма. «Вы сказали, что их целью был артефакт. Эрлен Арвеев планировал его с вас снять. Вам известно что-то о процедуре?»
«Нет, точно ничего не известно. Он только сказал, что если я выживу, то он хочет использовать меня для зачатия. Я так поняла, что Мадина была нужна ему с этой же целью».
«Да, вопрос. У нас в документах указано, что до инициации вы были 2-го ранга, потенциально 1-го. Я так понимаю, это ошибка в записях?» уточнила ведьма, вводя карандашом по бумаге.
«Нет, почему же ошибка? 2-й ранг у меня определила Злата Юрьевна Зелеваренко. В дальнейшем все соглашались с ее оценкой. Это могут подтвердить все преподаватели школы».
«Бред!» — хмыкнула ведьма.
«Почему бред?» — растерялась я.
«Потому что вы высшая, и не надо пудрить мне мозги. Высшая ведьма, пара для оборотня. Да это просто бульварный романчик какой-то, дешевое скабрёзное чтиво. В реальной жизни такого быть не может и не должно. Очевидно, что у вас прошляпили 1-й ранг», — распалялась она.
«Почему вы считаете меня высшей?» — только и смогла спросить я. Видимо, выражение лица у меня было настолько шокированное, что дознаватели переглянулись.
«Это, в общем-то, очевидно», — влез в разговор Пумба-Ворожейнка.
«В таком случае для меня это новость», — сложила я руки на коленях, обдумывая, чем это может грозить. Да вроде бы ничем.
«Не просто высшая. У ведьм вне категорий тоже есть свои градации силы. Вы одна из сильнейших. И я совершенно не понимаю, как вас могли так бездарно прошляпить», — досадливо вздохнула Веденеева. «Но ничего страшного. К счастью, метки на вас пока нет, поэтому не все еще потеряно».
После ее слов я беспомощно обернулась на Михаила Натановича. В смысле, метки нет. По его непроницаемому лицу сложно было понять, что происходит. Я чувствовала метку. Она окутывала теплым одеялом. Я ощущала силу и любовь Артура. Оборотни-дознаватели с любопытством посмотрели на ведьму, а затем заговорщически на меня. Один даже подмигнул. Исправлять ее никто не стал. Ведьмаки тоже ничего не сказали. Почему они не видят метку? Допрос продолжился. Они то уходили к новым темам, то требовали подробностей об уже трижды рассказанном, то внезапно задавали вопрос, когда я последний раз видела Мадину или Тимею. Раз за разом, по кругу, одни и те же вопросы в разных формулировках. Домыслы, презрение, враждебность. Я вымоталась. Дважды пила чай и уже хотела бы попасть в туалет, но они не унимались. Горло саднило, нижняя половина тела затекла, приходилось ерзать на стуле. Накатило чувство, что меня вывернули наизнанку и теперь ковыряются и тянут за жилы. «Извините, а можно вопрос? Разве нельзя допросить кого-то с применением зелья правды или артефакта истины? Тогда бы сразу стало понятно, кто врет, а кто нет».
«На оборотни не действуют такие штучки, а протокол един для всех», —
сочла нужным пояснить Веденеева. «А такое зелье существует? Разве не проще в таком случае принять его добровольно, чтобы доказать свою правоту?»
«А вы бы согласились это сделать?» — ехидно улыбнулась Веденеева.
«Я бы рассмотрела такую возможность. Если нет побочек, то почему бы и нет?» — пожала плечами я.
«А то есть вот так спокойно взяли бы и выпили неизвестное вам зелье из моих рук?» — с насмешкой спросила Веденеева.
Пришлось притормозить коней на повороте. Потому как я замялась, ведьма сама поняла ответ и засмеялась.
«Скажите, а если вы с Артуром Волковым пара, и вы даже проживаете у него в доме, то почему у вас нет метки?» —
ядовито поинтересовался Тимон Чернокнижников. «Вы знаете, я все еще не очень хорошо разбираюсь в этом всем. Видимо, не срослось что-то», — честно ответила я. «Возможно, из-за браслета. Но я люблю Артура, и наличие или отсутствие метки для меня не имеет значения».
«Лейла Ахмедовна, я бы хотел, чтобы вы еще раз описали обстоятельства обнаружения Евстигнея и знакомства с ним», — вмешался один из оборотней, отвлекая внимание от щекотливой темы.
Я описала, а куда деваться? В который раз пожалела, что у меня нет наручных часов. Без них я даже не знала, сколько прошло времени. 4 часа 8. Голова гудела от бесконечных вопросов. Теперь дознаватели сыпали их в разнобой, противоречили друг другу и повторяли, а затем возвращались с уточнениями.
«Вы сказали, что...» Хотя я такого не говорила. «Мы уже выяснили, что проехать в загородный дом вы согласились добровольно, хотя мы такого не выясняли. Вы утверждаете, что...»
Хотя я ничего подобного не утверждала. Наоборот, утверждала ровно противоположное. И дальше.
«Зачем вы придумали, что вас похитили? Своим текущим поведением вы хотите обратить на себя внимание арских? Почему вы сначала согласились на поездку с одногруппниками, а теперь выставляете себя жертвой? На каких условиях вы договорились о бесплатном перемещении из Стамбула в Санкт-Петербург?»
Создавалось впечатление, что они издеваются, нарочно коверкая мои слова. Хотелось разрыдаться, настолько обидно и глупо я себя чувствовала. Казалось, что ничего из сказанного мною просто не имеет значения. Тогда какой смысл в этом цирке? Больше всего пугали вопросы о деталях. Например, во что была одета Тимея, какого цвета были глаза у Ароса, какую руку порезала Эльвира, вскрывая дверь. Эти мелочи доводили до отчаяния. В какой-то момент я начала сомневаться в своей адекватности, потому что не могла точно сказать, была ли у Жара рубашка в полоску или однотонная. Если утверждаю, что видела его, разве я бы не запомнила такой важной детали? Вопросы дознавателей звенели в голове. Их резкие насмешливые голоса атаковали с разных сторон. Лживые выводы звучали один за другим. Никакого сочувствия, ни передышки, ни паузы. Они раздирали меня на куски. Чем больше проходило времени, тем невозможнее становилось держать себя в руках. Особенно старались ведьмаки.
«А сколько времени вы состояли в отношениях с Орленом Арвеевым?»
«Я никогда не состояла в отношениях».